Мы будем сегодня говорить о Моисее. Удивительнейший человек. Сколько лет прожил Моисей, кто помнит? 120. Первое, что нам приходит на ум, когда мы говорим о Моисее? Как? 10 заповедей. Еще. Моисей приходит на ум. Еще. Встреча с Богом. Кратчайший человек. Очень часто. Моисей – кратчайший человек. Вы знаете, не всегда он был кратчайшим человеком. Кстати, кратчайший человек не вошел в землю, да, обетованную, из-за того, что один раз ослушался Бога, потому что он видел Божью славу. Человек, который приближается к Богу наиболее близко, он, его ответственность растет максимально приближению к Богу. Если бы это сделал другой, возможно, израильтянин, он вошел бы в землю обетованную. Моисею это было непозволительно. Он увидел то, что не видел до этого ни один человек. Вот давайте мы прочитаем о Моисее, об одной встрече с Богом. Исход, 3 глава. Мы прочитаем сразу 3 текста, достаточно продолжительных. Я хотел бы, чтобы вы следили в своих Библиях. Откроем Исход, 3 глава. Вчера я проповедовал, в понедельник мы говорили об Исаии, да? Тоже был призыв на служение. И мы сейчас прочитаем, как происходил этот призыв в жизни Моисея. Исход, 3 глава, с 1 стиха. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хореву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть или увидеть, посмотреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И давайте прочитаем 4 глава, первые 5 стихов. Разговор с Богом продолжался. «И отвечал Моисей и сказал: А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это у тебя в руке? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». С этого момента началось служение Моисея. Это было 80 лет ему. А теперь я хочу прочитать его детство. Только мы не будем читать это в Ветхом Завете, а прочитаем в Новом Завете, потому что Новый Завет больше проливает света. Давайте откроем Деяния, книгу Деяния, 7 главу. Стефан стоит перед Синедрионом. Синедрион – это 70 человек, наиболее почитаемых в Израиле, абсолютно досконально знающих первые 5 книг Моисея. И он им пересказывает историю израильского народа. И вот посмотрите, как здесь он говорит о детстве Моисея. Деяния, 7 глава, 20 стих. «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидел одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальниками и судьёй над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От этих слов убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родилось от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. И еще одно место. Евреям 11 глава. Мы сейчас будем собирать мозаику из жизни Моисея. Вот там кусочек, там нам нужно восстановить картину для того, чтобы понять первый текст, который мы прочитали. Евреям 11 глава с 23 стиха. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вот давайте рассуждать о жизни Моисея. Удивительнейший человек. Родился в трудный период истории, очень трудный. Был приказ убивать всех мальчиков. Он попадал уже до рождения, скажем так, своего, приговорен был к смертной казни. Чудом остается живой и чудом попадает в дом фараона. Что такое дом фараона? На тот момент Египет – это величайшая империя мирового значения. Мировая империя – это на тот момент Египет. Египтом управляет дом фараона, и в самом центре мира, управления миром, появляется еврейский мальчик Моисей. Вот несколько моментов о нем сказано, да, в Деянии, например, из его детства и молодости. Нам важно восстановить эту картину. Там написано о его детстве. Очень интересные слова. Мы сейчас будем восстанавливать, кто же был в молодости Моисей. Вот посмотрите, родился Моисей и был прекрасен пред Богом. В книге Исход написано, что «и увидели они, что дитя прекрасно». Ну, во-первых, первое, что мы можем сказать о Моисее, очень симпатичный мальчик или очень красивый молодой человек. Я вам хочу прочитать выдержку. Вот есть книга Иосиф Флавий, это историк иудейский, который жил в 1 веке. И он описывал историю Ветхого Завета только с... так, как ее преподавали раввины. Вот посмотрите, какое там идет описание Моисея. Там чуть-чуть больше портрет. «Сообразно предсказанию Господа Бога, Моисей вскоре, по общему отзыву, стал вследствие силы ума своего и презрительного отношения к трудностям всякой работы одним из лучших представителей еврейства. Ум его развивался несообразно с его возрастом, так как тот соответствовал бы по силе более зрелым годам. Мощь этих способностей обнаружилась у него уже в раннем детстве, и тогдашние поступки его уже свидетельствовали о том, что в зрелом возрасте он совершит гораздо более необычайные вещи. Когда ему минуло 3 года, Господь даровал ему необыкновенный для таких лет рост, и к красоте его никто не только не был в состоянии относиться равнодушно, но все при виде Моисея непременно выражали свое изумление. Случалось также, что когда ребенка несли по улице, многие из прохожих поражал взгляд его настолько, что они оставляли дела свои, и в изумлении останавливались, глядя ему вслед, настолько сильная его детская красота и миловидность приковывали внимание всех». Очень красивый человек. Молодой человек, симпатичный. Вы знаете, ну, говорят, что сестры в основном сильно задумываются, красивые они или нет. Братья тоже. Братьев, для братьев редко для кого этот вопрос не играет никакой роли. Из-за самолюбия, конечно. Кстати, есть такое понимание, да, я себя ненавижу, у меня, например, большой нос. Это неправильно. Неправильное выражение, оно противоречит себе, потому что если бы ты себя ненавидела, то ты бы радовалась, что у тебя некрасивый нос. Вот, да? А когда человек говорит, я себя ненавижу, что у меня большой нос, на самом деле это понимает, что я себя сильно люблю, но мой нос чуть-чуть эту любовь портить. Так вот, Моисей очень был симпатичным. Как сегодня говорят некоторые в Америке, hot или cool. Кстати, никогда не думал, что эти два слова означают одно и то же. Всегда думал, что прохладно и жарко – это разное. В Америке оказалось, что это одно и то же. В общем, был очень симпатичный молодой человек, на которого оборачивались все. Когда он проходил по улице, все засматривались на него. Бог не обделил его внешним видом. Дальше, смотрите, что еще здесь сказано. Что он был научен всей премудрости египетской. Сегодня ученые, когда начинают раскапывать пирамиды, да, или поселения египтян, древнего Египта, они поражаются тому, насколько наука, архитектура, математика, астрономия, медицина достигли своего размаха. Даже тогда в Древнем Египте уже делали операцию на мозг, на трепанацию черепа, и египтяне уже пытались описать мозг и его функции. Практически многие вещи были изобретены, там, ножницы, расчески, парфюмерия, все остальное уже там было. Ну и много других моментов. Я просто хочу вам из архитектуры один пример привести. До сих пор, да, люди поражаются пирамидам. Вот смотрите размеры пирамиды, которые строили в то время. Ее высота 480 фитов. То есть это примерно 40-этажное здание. База этой пирамиды, то есть основа, занимает 13 акров земли. В нее, по подсчетам, было вложено 2,5 миллиона каменных блоков. Средний вес каждого блока от 2 до 70 тонн. Это все делалось без калькуляторов, без просчитанных заранее формул и компьютеров. Да? И это делалось без всяких механических приборов. Это все делалось вот здесь, и потом каким-то образом претворялась жизнь, и до сих пор люди поражаются. И вот написано, что и Моисей был обучен абсолютно всей премудрости египетской. 40 лет его учили. Его учили абсолютно всему. То есть на тот момент, наверное, это был один из самых умных и интеллигентных людей в мире. По любой сфере жизни у него он мог бы дать четкий, грамотный, разумный ответ. Эксперт во всех областях. Еще что о нем сказано. Помимо его красоты и его ума, сказано, что он был сильный в слове и деле. Эти качества не всегда сочетаются у людей. Бывает, что человек сильный в слове. Вот он много говорит и зажигает, только вопрос доходит до дела, здесь очень сложно. На него нельзя положиться. Он очень много может красиво говорить, и потом ты этому человеку не доверяешь. А если наоборот, человек очень много может делать, а потом вызовешь его вперед и объяснить, что он сделал, и он двух слов сказать не может. А вот Моисей, сильный в слове и деле. То есть, он мог говорить властно, он мог убеждать людей, у него был авторитет, и свои слова он закреплял делом. Вот в английском более четко сказано, что там написано, что он был человек... Сейчас, секундочку. Man of power in word and deeds. Вот в этом же историк, этот Иосиф Лавий, описывает, что Моисей был военачальником при фараоне. Был момент, когда Эфиопия напала на Египет и почти завоевала Египет при Моисее. И вот фараон, хотя к нему относились с опасением всю жизнь, потому что он был еврей, он не был египтянин, фараон пригласил его, и он возглавил армию, и он освободил Египет от эфиоплян и завоевал всю Эфиопию. Ему подчинялись беспрекословно. Кстати, вы помните, что его упрекали за жену, которая кто была? Эфиоплянка. Это не была жена, дочь этого священника мадьямского. Нет, это была женщина, когда он завоевывал все, они приблизились к столице, и эту столицу завоевать невозможно было. Это был очень укрепленный пункт. Но они обложили всю эту... И для эфиоплян стало понятно, что это просто вопрос времени, когда решится их судьба. И тогда было совершено перемирие. И вот это, согласно этой еврейской мудрости или преданиям, дочь царя эфиоплян вышла замуж за Моисея, потому что Моисей был на тот момент жестоким достаточно человеком. Он вырезал все селения, когда они отвоевывали. И вот тогда Моисей сказал, что если будет брак, они должны открыть город, и он пообещал, что никого не тронут. И было заключено это соглашение, и он вернулся уже с женой из этого похода. То есть, когда мы начинаем задумываться над Моисеем, смотрите, чего он обладал. Прекраснейшим внешним видом. Человек, который грамотнейший, способнейший человек. Человек, обладающий бесспорным авторитетом и властью. Человек, который доказал свою силу, и в Египте знали, что с этим человеком шутить нельзя. Если он что-то говорит, то он может за свои слова постоять. беспрекословный авторитет при фараоне, человек помещен в сердце мира. Для, в принципе, Моисея открывались все перспективы. Все богатство, деньги, фан, удовольствие, все было для него. И власть. И, в принципе, претендент он был на трон фараона. Моисей обладал тем, чем мы, возможно, даже боимся мечтать об этом всем. Вот в этом всем. Сильнейший лидер, ярчайшая личность. Политик, военачальник. Все было у него. Но вот посмотрите, если бы мы сказали, вот увидели бы такого человека, и вы бы подумали, хорошо, чтобы он был бы у нас руководителем молодежи. Я бы ему сразу уступил место, я ему сразу говорю. Посмотрите, красивый, да? Красивый, приятно поехать в другую церковь. Вот у нас красивый руководитель молодежи, все, мы гордимся им, да? Сильный, может выпроводить кого-то, если кто-то сюда придет. Авторитетом обладает, сильный в слове и деле. И умный, к нему можно прийти с любым вопросом. Все есть. Мы можем сказать, единственное, чего не доставало, это веры в Бога, да? Но Библия говорит удивительные вещи, что когда Моисей пришел в возраст, вот евреи, мы же прочитали этот текст, когда Моисей пришел в возраст, он сделал выбор своей жизни, абсолютно безумный выбор. Смотрите, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Вот он поставил на весы все, что он имел, а имел он очень много. И вот здесь просто сказано, он отказался называться сыном дочери фараона. Давайте на секунду задумаемся, что этому предшествовало. 40 лет жизни. Человек 40 лет не делает резких шагов. Особенно после этого обучения, после власти, после такой богатой биографии в прошлом. 40 лет – это, в принципе, полупрожитой жизни на сегодня. Это зрелый возраст. Сегодня, заметьте, в политику люди идут в основном 30-40 лет. Человек определился в своих ценностях. Но вот мы понимаем, мы можем заглянуть за страницы этой Библии, что у Моисея началась внутренняя борьба. Он увидел все, он достиг всего, максимума в жизни. Только он понял, что этого нет удовлетворения от всего этого. Он понял, что он еврей, что он принадлежит к народу, у которого есть Бог Авраама, Исаака, Иакова, и он является потомком этих людей. К нему пришло осознание. Вот вы знаете, на этот шаг мы никогда его не поймем, на что решился Моисей. Мы можем посмотреть на некоторых, да, вот я помню, я был на концерте Клименко, человек, который, у которого больше там золотых и платиновых дисков, чем у Аллы Пугачевой, который пел там «Королю Швеции» и все остальное, и вдруг он становится христианином, сошел с большой сцены, да? Мы можем чуть-чуть как бы об этом, ну, представлять, что, что для него это стоило, что мне стоило пойти за Христом. Я вырос в верующей семье. Ну, мой выбор был это не курить, не пить, там с друзьями, может быть, еще что-то. В принципе, я жертвовал мало. На что должен был решиться Моисей? Друзья, это очень сложно. Когда у тебя есть все перспективы в жизни и уйти, и отказаться называться сыном дочери фараона. Это очень сложно. Я не думаю, что Моисей в 40 лет пришел легко к этому решению. Это, скорее всего, была не одна бессонная ночь, это была ужасная борьба. Причем признать себя евреем, это не значит, к примеру, сегодня уйти из... перестать себя называть сыном президента, потому что ты русский человек и приемный у него сын. Нет, русские люди, они иммигранты здесь. А это значит приобщиться к обществу рабов. Что еще двигало Моисеем? Вот скрывается за словами, знаете, какими? Вот тот текст, который мы из Деяния прочитали. Почему или что толкало его на этот выбор, который он сделал? Там сказано, когда он, помните, вступился за еврея и убил египтянина, причем сделал это очень, скорее всего, профессионально, потому что выучка у него была особая. Смотрите, там сказано, что он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли. То есть мысленная работа Моисея до этого момента. Он вдруг понял, да, я принадлежу к другим, да, Господи, я готов решиться на этот шаг, я готов оставить все ради Тебя, но у меня есть способности. Не зря я нахожусь в дворце фараона. Он понимал и четко осознавал, чем он обладает. Власть, военный опыт, все остальное. И он является в сердце фараонового дворца, живет. Но он принадлежит к народу, который рабы. И он может вывести народ израильский. Он только что победил эфиоплян. У него есть... За ним пойдут люди. Евреи пойдут за ним? Конечно же, пойдут. Потому что если он только возглавит это восстание, он ради Бога решается подняться на восстание, на гражданскую войну. Потому что у него есть способности. Все. И вот вы знаете, что самое удивительное? Что в тот самый... То есть убийство это не было спонтанно. Он вышел, увидел и все, и убил. Нет. До этого было большое четкое решение. Я оставлю фараона, я оставлю все, что у меня до этого было, я возглавлю народ израильский. И как решение уже этого стало убийство египтянина. Вот вы знаете, когда... Что можно еще представить? Это же глубочайшее раскаяние, да, человека, казалось бы. Человек отдает себя Богу. Вот сегодня мы, христиане, склонны так думать. Если бы покаялся там губернатор, если бы еще кто-то, если бы они были частью нашей церкви, как бы все изменилось? Нам нужны такие люди. И мы смотрим, неверующий человек, да, он сильный лидер, еще что-то. Если бы только он пришел и стал частью нас, как было хорошо и насколько все было благословенно. И так думал Моисей. Господи, вот все мои способности, 40 лет учебы, 40 лет практики жизни, 40 лет зарабатываемого авторитета, деньги, власть, все есть, я все это даю тебе. И Бог говорит ему нет. Вот что самое удивительное, Бог ему говорит нет. И Бог так делает все обстоятельства, что Моисей должен убежать. Во-первых, его не понимают евреи, за которых он заступается, которые, казалось бы, должны были пойти за ним. Об убийстве узнает фараон, Моисею выносится смертный приговор, и он убегает из Египта. Это все делал Бог. Делал Бог, когда Моисей отдал Богу все. Вот здесь мы должны серьезно задуматься. Наши пути не Божьи пути. Бог думает абсолютно в других измерениях. Когда Моисей отдал Богу все и пришел вот так, Бог сказал ему «нет». И Моисей на 40 лет перестал разговаривать с Богом. Вернее, Бог перестал разговаривать с Моисеем. По крайней мере, в Библии мы не видим. 40 лет молчания. Что можно подумать за 40 лет? Вот здесь большинство присутствующих 20 лет. Представьте себе, вот быстренько мысленно, все вот эти 20 лет, прибавьте к ним еще 20. 20 лет молчания со стороны Бога. Тогда не было Библии, не было даже Ветхого Завета. Первые 5 книг Ветхого Завета сам Моисей потом и написал. Бог не было закона, не было правил, по которым жить. Бог являлся времени от времени. Авраам он являлся, потом Исааку, потом Иакову являлся, потом с Иосифом был разговор. В целом о Боге знали не очень много. 40 лет молчания – это жизнь. Теперь, кем стал Моисей? Он стал пастухом. Вы помните, когда пришли братья Иосифа, то он их поселил в отдельной земле. Почему? Кто помнит, почему? Почему Моисей поселил, ой, Иосиф поселил своих братьев в другой земле? Потому что там были пастбища еще, Саша. Они бы, ну и что? Для египтян мерзость пастух овец. И вот Моисей, 40 лет ставший, так скажем, объегиптянившийся полностью, то есть он был, в принципе, уже египтянин. Бог его как бы подталкивает, и он из нужды становится пастухом. 40 лет, казалось бы, унижение. Что думал Моисей за эти 40 лет? Он жил памятью. Что не так? Он постоянно прокручивал свои памяти. Господи, что не так? Я сделал, казалось бы, все с своей стороны. Я тебе все с себя отдал. Где прокол вышел? Почему не сработало? Что дальше? Он не знал, что через 40 лет Бог ему явится. Он ничего не знал. Для него на тот момент жизнь была закончена. Все его блистательное 40-летнее прошлое, и впереди просто серая жизнь в пустыне, где он на своего тестя будет работать и будет пасти его овец. И потом умрет. Конец жизни, конец всем мечтам и всему остальному. И вот через 40 лет Бог является к Моисею. Моисей уже 80, уже старик. В принципе, жизнь близится. Уже в то время люди, редко кто жил больше 100 лет. За 40 лет многое забылось. Конечно, он потерял абсолютно все связи, все потеряно. Моисей – обыкновенный пастух с когда-то богатой историей. И вот посмотрите, что говорит Бог. Бог является к нему, начинает с ним говорить. И что говорит Моисей Богу? Моисей говорит слова, за которыми кроется 80 лет жизни. Смотрите. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» Вот в этих словах кроется очень много боли. «Господи, кто-то из нас не сильно разбирается во времени. Где ты был 40 лет назад? 40 лет назад у меня была власть, у меня была силы, авторитет, способности, знания, связи. Все у меня было. Кто я сегодня, 80 лет? Все потеряно». Вот в этом источнике, да, где его историк этот иудейский описывает, там так сказано. Он обращается к Богу и говорит: «Тем не менее я недоумеваю, как мне, лицу частному, не пользующемуся никаким влиянием, уговорить моих соплеменников покинуть страну, которую они теперь населяют». Все потеряно. Друзья, мы должны серьезно посмотреть, когда мы будем говорить еще и об Иосифе, и об Иакове, мы уже говорили об Исаии, да? Бога совсем другой принцип работы с людьми. Мы думаем, что: «Господи, вот мои способности, у меня есть хороший внешний вид, голос, у меня есть авторитет, у меня есть друзья, я грамотный человек, я умнее многих, даже молодежи, к примеру, да? Я еще что-то могу делать, у меня семья, еще... Я могу! Господи, вот я, возьми и пользуйся мною! Я делаю этот шаг для тебя, я мог бы где-то там в профессии себя проявлять, я хочу это делать в церкви». Ожидайте, что Бог скажет «нет» часто, очень часто. Как он сказал Моисею. Почему? Давайте еще дальше чуть-чуть посмотрим по этой истории. И отвечал Моисей и сказал, вот в 4 главе: «Если они не поверят мне, все». И Бог говорит ему: «Брось свой жезл». Что у тебя в руке? Жезл. И брось свой жезл. Вы знаете, Моисей посмотрел на этот свой жезл. Обыкновенная палка пастушечья. А раньше там был скипетр. Там был признак власти. Этот скипетр решал жизнь сотни людей раньше. Раньше он был кем-то. Вы знаете, этот посох... или этот жезл пастушечий, это было символом жизни всего Моисея. 40 лет назад это был царский скипетр, а сейчас это простая пастушеская палка. И Бог говорит ему: «Брось». И он превращается в змею. И Бог ему показывает, что я могу сделать чудо. И вы знаете, всю последующую жизнь этот жезл никогда больше не назывался жезлом Моисея. Вот вы посмотрите. Всегда, где был какой-то момент, жезл Божий в руке Моисея. И поднял Моисей жезл Божий. До этого момента это был Моисеев жезл. Все 80 лет. Вначале скипетр, потом жезл. Вот теперь брось все, что у тебя есть, последнее, и я дальше начну работать. Вы знаете, этот жезл сопровождал Моисея кругом. Почти все 10 казней делались, приводились в движение через жезл. Море расступалось через жезл, и вода шла из скалы через жезл. И когда Моисей поднимал жезл, то побеждали израильтяне и амаликитян. Все, это стало символом его жизни. Это тот олицетворятель самого Моисея. Бог говорит: я могу взять этот пастушечий жезл, никому не нужный, и теперь я буду делать через тебя то, на что ты раньше никогда не был способен и не пригоден. У Бога совершенно другие пути, абсолютно другие пути в жизни. А еще, знаете, там очень важный момент есть. Моисей, Бог говорит Моисею: брось свой жезл, и жезл превратился в змею. А потом Бог ему говорит удивительные слова: возьми змею за хвост. Вы знаете, чуть-чуть исследовал этот вопрос, ни один человек, который профессионально занимается змеями, никогда не возьмет змею за хвост, потому что это 100% шанс, что она его ужалит. Всегда змею берут чуть ниже головы, тогда ее могут контролировать. Моисей 100% знал, 40 лет он жил среди змей в пустыне. Конечно, он знал, что это нельзя, что это смертельно, но Моисей потерял всю уверенность уже в себе к 80 годам. Бог впервые заговорил через 40 лет и говорит: возьми за хвост. И Моисей доверяет Богу, шаг абсолютного доверия, и вот когда он берет ее за хвост, она снова становится этим жезлом. Божьим уже, теперь уже жезл Божий на всю жизнь. Друзья, Бог действует совершенно по-другому. Богу не нужно наше. Как бы это парадоксально ни звучало, Богу не нужно ни наши таланты, ни наши способности, ничего. Богу нужно Божье через нас. Одно есть очень сильное выражение, что Бог всегда в работе с человеком уменьшает его до минимума и только тогда вливает в него свой максимум. Божье никогда не будет проявляться, пока есть человеческое. И поэтому Бог абсолютно в жизни каждого героя библейского, кого он использовал особо сильно, он всегда его ломал, он всегда его доводил до полного разочарования. Один человек сказал очень сильно: невозможно быть очарованным Богом, пока ты не разочаровался в себе. И у Бога он делает это по-разному, но Богу не нужно наше. Абсолютно. Даже если мы логически будем рассуждать, Бог каждого из нас планировал в утробе матери. Он залаживал определенный рост, красоту, силу, способности. Все Бог залаживал. Если бы Богу так сильно нужны были мои там способности, да, он мог бы дать его любому из вас или ваши способности мне. Богу это в принципе не нужно. Но Богу нужно Божье через нас. А вот теперь задаться нужно вопросом, почему? Почему так? Дело в том, что Бог знает, что для того, чтобы человек был абсолютно счастлив, ему нужно общение только с Богом. То есть вакуум, пустоту в душе и счастье может дать только общение с Богом. Бог есть любовь, поэтому если бы Бог дал нам абсолютно все, Он бы дал нам богатство, голос, счастье, все бы дал, но не дал бы себя, Он не был бы любящим Богом. Это все равно, что я бы, к примеру, у вас есть нужда, вы пришли ко мне и вы просите, займи мне $100, я могу вам дать $100. Я заявляю, что я ваш друг, но я даю вам всего лишь 80. Если бы Бог не показал бы человеку себя, но дал бы ему все взамен, он все равно не был бы любящим Богом. Потому что так Бог устроил человека, и вообще Бог является самой прекрасной, восхитительной, захватывающей личностью во Вселенной, и он знает, что только когда он откроется человеку, только тогда человек будет по-настоящему счастлив. Поэтому все, что делает человек на земле, это делает то, показывает себя человеку, старается, чтобы человек увидел его славу. Теперь, когда Бог действует на земле через людей, вот здесь наступают большие трудности. Потому что Бог во всех своих действиях внутри церкви, скажем, сегодня, да, в новозаветный период, в этом мире, внутри церкви, Он хочет показать себя в действиях какого-то человека. Но мы по природе рождаемся эгоистами. Мы всегда склонны думать о себе. Очень мало людей, которые даже после возрождения начинают жить вот этим видением. Я существую на земле для того, чтобы на меня человек посмотрел и увидел Бога и стал от этого счастлив. Очень мало так живет. В основном мы заинтересованы на себя. Вроде бы для Бога, но и для себя. К примеру, особенно это у тех, кто проповедует, кто регентом, да, служит церкви там, или еще на какой-то лидерской видимой позиции. Есть большое искушение служить Богу и для себя. Вроде бы и Бога показывать, но выезжать при этом, чтобы люди меня увидели. Вот есть интересный момент, когда Христос пришел первый раз в синагогу, когда он был на земле, ему дали проповедовать, и он сел, и там есть такая фраза, и глаза всех были устремлены на него. Это нормальное положение вещей, когда все глаза устремлены на Бога, на Иисуса Христа. Ну, к примеру, сегодня в церкви я выхожу за кафедру, и глаза все ваши устремлены на меня. Моя задача, к примеру, сегодня сделать все возможное, чтобы взгляд ваш с меня перевести на Иисуса Христа. Потому что если вы на мне, если я, к примеру, морально, да, привяжу вас к себе, то есть, что я могу отвечать на какие-то ваши запросы духовные и все остальное, Бог меня поразит, конечно, в первую очередь. А во-вторых, что я никогда не решу ваших духовных проблем. Их может решить только Иисус Христос. Так вот, заметьте, когда Бог на земле творит что-то, Он хочет показать себя. То есть в моем служении человек должен увидеть Иисуса Христа. Во всем. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте по силам, которые дает Бог, чтобы во всем прославлялся Он. Но теперь мы не можем служить по силам, которые дает Бог, до тех пор, пока мы уверены в своих силах. До тех пор, пока я уверен, что я могу взять текст Библии и понять сам по себе, что означает этот текст, до тех пор, пока я понимаю, что такое составить проповедь, это без проблем, я составлю проповедь, я скажу слово, до тех пор, пока я могу что-то делать, Бог ничего не может делать. И вот Бог начинает после возрождения ломать человека. Для чего? Не потому, что вот Бог давит на человека, хочет сокрушить, и вот и все, нет. Бог хочет, чтобы люди вокруг него, вокруг этого человека становились тоже счастливыми. Они не будут счастливыми, пока человек будет себя проявлять. Но когда через человека начнет действовать Бог, тогда после проповеди какого-то человека люди будут выходить и не говорить, какой хороший проповедник, а будут говорить, какой прекрасный Бог. После пения хора люди не будут говорить, как хорошо пел хор, но люди будут думать о Боге. Это в духе передается, абсолютно четко передается всегда в духе. среди возрожденных людей. Поэтому это очень важно. Бог занимается очень серьезным делом в церкви. В принципе, когда мы говорим «я верую в Иисуса Христа», и когда я это заявляю, выражаю в водном крещении, мы подписываем приговор себе всегда. То есть мы своим крещением водным говорим, что «Господи, я даю согласие на то, чтобы Ты привел абсолютно к нулю все мое в моей жизни». И тогда Бог начинает действовать. Хотим мы и этого или нет, Бог воспринимает крещение очень всерьез. И Бог начинает ломать человека. Если человек ищет серьезно Бога. Вот здесь вопрос очень важный. Если человек всерьез ищет Бога, ему нужен сам Бог, обязательно этот момент в жизни наступит. Почему? Смотрите. Цель христианской жизни. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Заметьте, что такое христианская жизнь, ее видимая сторона? Бог распространяет благоухание о себе, то есть приятный аромат, как запах от духов, о себе. То есть люди посмотрели на мою жизнь, пообщались со мной, они увидели Бога, их потянуло, это приятный запах. Нами, то есть через людей, на всяком месте. Мы не даем распространяться этому аромату. И вот когда так пришла женщина к Иисусу Христу и принесла сосуд этот, и она принесла сосуд, и никто на него не обратил внимания. Скажите, с какого момента люди обратили внимание, что в доме появился прекрасный запах, когда она разбила этот сосуд? Вот чтобы Христос стал виден во мне, Бог разбивает человека. Ко мне некоторые из вас подходили уже, беседовали, и все. И многие говорят, я не понимаю, что происходит в моей жизни. После возрождения была радость, все было нормально. Куда это все делось? Почему это сейчас я ничего этого не имею? И у меня большие проблемы. Я куда-то качусь, я не знаю, что. Я стараюсь жить этой жизнью, у меня никогда не получается. Эти моменты – это счастливые моменты на самом деле, потому что это говорится о том, что Бог всерьез занялся человеком. Абсолютно каждого возрожденного человека, который серьезно относится к своим отношениям с Богом, Бог приведет к кризису 7 главы Римлянам. Абсолютно всех. Разный будет к этому путь. Вот смотрите, Исаия, да? Мгновенная встреча с Богом, и это сокрушение мгновенное. У Моисея вообще по-другому. 40 лет. Молчание, пустыни. Мы будем говорить об Иосифе вообще по-другому. У Якова еще по-другому. У Павла по-третьему. Я вам хочу прочитать современную историю Моисея. Прочитайте эту книгу, кто ее не читал. Приобретите ее. Пушкова, его биография. Он очень похож был на Моисея в некотором роде. Очень талантливый человек, музыкант, все. И вот он пришел к Богу. И вот где его был период этот, сокрушение, смотрите. Он переехал в другую церковь после того, как закончил консерваторию, высшее музыкальное образование, и потом он пишет. «Вскоре мы разыскали верующих, он с семьей переехал в другой город, и пошли на собрание. Я думал, что мне сразу предоставит возможность заниматься с хором и проповедовать. Многому научившись в светских заведениях, выдержав нажим со стороны КГБ, я считал себя вполне пригодным для труда в церкви. Но Господь, видя мое сердце, не мог доверить мне служение. Он не находил во мне самого главного – смиренного и сокрушенного сердца, полностью посвященного Ему. Я был подобен самарянам, которые и Богу служили, и идолам поклонялись. Вместо того, чтобы смиренно склониться пред Богом, ожидая от Него милости и посланничества на служение, я гордо шествовал к Нему, выставляя свои таланты и заслуги. Как опасно давать Богу обещание доброй совести без смиренного покаяния пред Ним, когда доброй совести, по сути, еще и нет. Чуть ли не 30 лет спустя, описывая прошлое, я теперь ясно понимаю, как необходима каждому христианину небесная школа. Иисус Христос сказал, «Пройдите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Потом он дальше описывает. «Самый трудный момент в этой небесной школе – это преображение в образ Христа». Научитесь от меня, говорит Иисус, ибо я кроток и смирен сердцем. Можно поступить в школу Иисуса Христа, претерпеть многие испытания, но не стать кротким и смиренным, то есть не преобразиться в его образ. Кротость – это индикатор, безошибочно определяющий, является ли идущий за Христом его учеником. О Моисее сказано, что он был кратчайший из всех людей на земле. Но таким он стал не сразу. 40 лет он учился египетской мудрости, после чего мог воинствовать лишь по плоти. Прежде чем сделать Моисея своим избранным сосудом, Бог еще 40 лет обучал его в Мадиамской пустыне. Только после этого курса обучения Бог доверил ему великое служение. В моей Мадиамской пустыне было 3 года полного бездействия в Челябинской церкви. А я горел желанием трудиться для Господа. Иногда приходила мысль уйти в регистрированную церковь, ведь там тоже есть ищущие Господа души. Но сердце подсказывало другое. Терпи и смиряйся. Даже у моего папы кончилось терпение, и он, посоветовавшись с братьями, предложил мне переехать туда, где я сразу мог бы трудиться как регент и проповедник. Но я продолжал ждать, пока сам Господь не завершит работу надо мной и поставит на служение. Тот же самый опыт, только вообще в другой области. 3 года. 3 года, когда, это состояние поймут те, которые, например, уже проповедуют хорошо и видят, им не дают проповедь, и они видят, когда за кафедрой стоят, например, слабые проповедники, и он сидит, и он понимает, что он может больше делать. Или регент, когда видит, что слабо поет хор. Или музыкант, когда видит, что слабо играет оркестр. Он мучается в душе, он мог бы сделать больше. И Бог говорит нет. И Бог говорит нет. И Бог говорит нет. 3 года. 3 года человеку с высшим музыкальным образованием. При бледном, слабом пении хора и при очень слабеньких проповедях на то время. Почему? Снова и снова в истории Божьих людей, в их биографии повторяется один и тот же принцип. Человек приходит к Богу искренно, делает этот шаг, жертвует всей своей жизнью ради Бога, и вот потом на волне этих чувств он приходит к Богу и говорит: «Господи, я хочу Тебе служить, вот я со всеми своими талантами и способностями», и Бог говорит человеку «нет». Или человек вступает в служение. Бог ему говорит «нет», а он взялся за служение, и через несколько лет приходит к разочарованию полному. Вроде бы делал, оглядываешься на прошлые годы, и ничего, вообще никакого эффекта, ни удовлетворения здесь, ни благословения, не видишь ничего. И тогда наступает вот этот период пустыни. У каждого по-разному. Я только хотел сказать, что форма это в каждом человеке будет по-разному. Для кого-то это будет болезнь, для кого-то большие материальные трудности, для кого-то это, возможно, невозможность жениться или выйти замуж. Или еще масса вариантов у Бога. Бог с каждым работает индивидуально. Для кого-то это будет конфликт с кем-то в церкви. Вот не взлюбил человек тебя, хотя он тоже является верующим, да? То есть этот период, когда Бог... И ты, казалось бы, думаешь, в них проблема, еще в ком-то, все. А Бог снова и снова методично ломает и разрушает человека. Это период отчаяния. Это период, когда вдруг человек начинает понимать, что Богу ничего не нужно от него вообще. Бог мог бы в тот год родить, так скажем, еще 5-10 подобных тебе, и они были бы в этой церкви и трудились. Но Бог работает над человеком медленно. Заметьте, у Бога совсем другая математика. 40 лет, а потом за 40 лет Бог сделал необычайное. Моисей руководил 3-миллионным народом в экстремальной ситуации в пустыне, где не было еды, где не было пищи, где были кругом враги. 40 лет сильнейшего потом служения. Моисей судил народ, а потом приходит тесть ему и говорит: не суди народ. Дай это другим людям. И вы знаете, сколько человек заменило Моисея? 70. Моисей справлялся с нагрузкой 80, 90, 100 лет, с которой потом его заменили 70 человек. И еле справлялись. Годы благословеннейшего служения, но уже Бог через Моисея. Бог через Моисея. Ну и как предостережение, что через 40 лет уже третьих Моисей делает неправильный шаг. Жезл Божий в его руке, и Бог говорит ему: скажи скале. Но Моисей свои амбиции, возможно, нервы не выдержали, и он бьет. И проявляется Моисей, а не Бог. И Бог говорит: за то, что ты не явил моей святости, ты не войдешь в землю обетованную. Вот, увидишь ее, 40 лет. Представьте себе, 40 лет работать с народом, который несколько раз пытался тебя убить, побить камнями. Все остальное, кризис, близкое общение с Богом, все. И ты не войдешь. Ты посмотришь, они войдут. Они намного грешнее тебя, они войдут. А ты не войдешь. Потому что ты не явил моей святости. Даже после момента сокрушения, после долгих лет служения, человек, если он вышел из зависимости с Богом, да? Мы говорили, вот в Озии это повторилось в жизни. 52 года успешного царствования, потом падение. У Моисея это было. У Давида с Версавией. То То есть человек должен прожить всю жизнь в состоянии зависимости от Бога. Но это мы будем говорить, когда мы будем говорить в 8 главе. Сегодня я хотел бы, чтобы мы поняли, что если вас серьезно волнует отношение с Богом, Бог обязательно после возрождения подведет вас к кризису 7 главы Римлянам. Человек должен разочароваться в себе. Мы не знаем свое сердце, мы не знаем, насколько мы испорчены. Мы не знаем. Если вы сейчас уже знаете, что вы пришли к точке, когда я испорчен, и вы не знаете, потому что Бог в процессе жизни будет снова и снова показывать какую-то сторону. Вроде бы никогда этого в жизни не было, а сейчас я реагирую греховно. Почему? И вот Бог, но когда-то этот момент наступает впервые. Всю жизнь человека волновали его плохие поступки, и вдруг он понял, что он сам плохой. Он не способен жить святой жизнью, и он не способен нести служение для Бога. Человеку можно об этом рассказать, как вот я сегодня, да? Мы принцип обрисовали. Но это нужно пережить, чтобы понять. Познав это, да, вот сегодня, к примеру, вы осознали, этого момента в моей жизни не было еще, сокрушения. Я еще считаю, что я могу что-то делать для Бога. Нужно искренне молиться. Господи, веди меня своим путем. В Библии по отношению к человеку, в принципе, есть только одна главная обязанность – искать Бога всегда, ежеминутно, ежесекундно, искать счастье в Боге, искать, искать, искать. И вот когда человек ищет Бога всегда, Бог этим процессом занимается, он знает, когда человека поставить в какое положение, когда ему поставить какие-то обстоятельства в жизни. Дальше руководство Бога. Для одного это займет 40 лет, для другого 3 года, для одного это будет одна встреча с Богом, как у Исаии. У каждого по-своему. У каждого по-своему. Но этот подход будет разный. Я бы хотел, чтобы мы сейчас будем молиться, чтобы начали молиться, и чтобы мы задались, вот год начинается, человек может ускорить, я думаю, этот процесс. Он может прийти к Богу и просить Его: «Господи, я хочу познать Твою полноту». И Бог будет этот процесс доводить. И вот в самой низшей точке разочарования и падения вдруг открывается небо. Но оно не открывается до тех пор, пока человек не познает свою собственную непригодность и испорченность. И вот только тогда человек начинает... Есть особая сила, в этот закон греха мы говорили, который действует всегда, его сила почему-то ослабевает, когда человек понял этот закон. До тех пор, пока человек не понимает, что в нем он живет, не осознает этого, он и находится под его властью. Но когда человек познал, что я непригодный как сам по себе, и вся моя ценность только от того, что Дух Святой живет во мне, вот тогда эта сила греха освобождается, и тогда Бог начинает показывать и путь освобождения. Я очень хотел бы, мы подойдем к 8 главе Римлянам, но я бы хотел, чтобы мы подошли к 8 главе Римлянам, понимая хотя бы теоретически важность 7 главы, ища всем сердцем в своей жизни опыта вот этой 7 главы. А это делается одним путем, со стороны человека, только поиск Бога, максимальный поиск Бога со своей стороны. Дальше Бог все сделает сам. Аминь.